«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Выступая на заседании Совета по науке и образованию 23 ноября, президент Путин жестко раскритиковал тех госслужащих, которые, вопреки его рекомендациям, избрались в академики или член-корреспондента Российской академии наук. «Значит, они крупные ученые, да? Я думаю, что я должен буду предоставить им возможность заниматься наукой», – возмутился президент. Кого конкретно имел он в виду, говоря о крупных ученых, пока точно так и неизвестно. По окончании встречи президент Транфортов говорил, что таких всего 5-7 человек. Или академик, или герой, так мы иронически заглавили нашу беседу с сегодняшними, действительно, с учеными, которые у меня в гостях, член кором Академии наук Сергеем Арутюновым. Добрый вечер, Сергей Александрович.
Добрый.
И нашим постоянным автором и моим хорошим товарищем, но при этом и философом, то есть человеком науки, Александром Осовцовым. Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер.
Как вы считаете, почему всегда приветствовалось вот высокий уровень образования среди бюрократов, а вот со вчерашнего дня это стало чем-то предосудительным?
Ну, прежде всего потому, что год назад президент Путин госслужащим это не рекомендовал. Вот здесь, я думаю, основной момент не содержательный. Нужно это, не нужно. Это можно обсуждать и можно спорить. Даже не, я бы сказал, структурно-коррупционный в чем-то. Потому что одно дело, когда ученый становится госслужащим, занимая какую-то административную должность, связанную с исследовательской деятельностью, или такую должность, где опыт исследовательской работы способствует выполнению основных функций. Всем другое, когда чиновник, работая чиновником, продвигается по карьерной лестнице в таком формально общественном, но фактически государственном, точнее, я бы сказал, о государственном учреждении, как Академия наук. Сергей. Так вот, все это второстепенно. Главное, он же уже не велел, неважно почему. А они сделали по-своему, мерзавцы. Вообще, я им покажу, как не слушаться.
Сергей Александрович, чем вы объясняли тогда то, что президент год назад вот не велел? Почему-то мы тогда это как-то подробно не обсудили. Что ему не понравилось?
Вы знаете, постепенно нарастал уровень обрастания научными степенями, рангами, аксельбантами и прочими говунами все больших и больших, все более широких кругов чиновников. Началось расстепенение, отказывались некоторые от ученых степеней, а с большинства их как-то сдирали. Они даже пищали и сопротивлялись, а с очень многих так и не содрали, как-то не получается, успели прирасти к этим степеням. Ну, очень высокий уровень получился. Дело в том, что такие скандалы бывали и раньше. Ну, разрабатывается какой-то проект, в нем участвуют ученые разных уровней, заодно участвует и какой-то человек, ну, который, конечно, чего-то в науке там смыслит, но в основном он менеджер, он чиновник, он распоряжается, он, и тут его избирают в Ченкоры или в академики на отделении. Еще не в академики, но, скажем, в кандидаты в академики, а общее собрание должно утвердить. Ну и в ряде случаев выступали люди, возмущались, как же так. Бывали случаи довольно нередкие, но все-таки единичные, когда общее собрание не утверждало таких вот кандидатов в академики. Но сейчас, очевидно, это все-таки дошло в какую-то точку невозврата. Перешло уже, и надо что-то с этим делать.
К нашему разговору подключился академик Юрий Алексеевич Рыжов. Добрый вечер, Юрий Алексеевич.
Добрый вечер.
Вот скажите, пожалуйста, у вас какая позиция? Вы, я знаю, тоже не очень одобряете совмещение госслужбы и академический статус. Вам слово.
Знаете, это частный вопрос, одобрять или не одобрять. Дело в том, что практически академия разрушена уже давно. Потому что сразу после выборов Володи Фортова, Владимира Евгеньевича, ему на шею навесили фано. И объединение вполне достойных академий произошло, что в результате уничтожил все три. А дальше, параллельно, шла разруха вообще науки средней и высшей школы. Я, как бывший ректор, а нынче завкафедры аэродинамики Московского авиационного института, когда-то чуть не главного техвуза для авиации, космоса и боевых ракет, я сейчас, причем сразу отмечу, не перестройка все это разрушила. Уже до Горбачева на образование, на науку, в том числе оборонную, опережающие технологии, денег уже не было. Не он в том виноват. Пришло то состояние, против которого я попытался возразить, когда предложил Горбачеву сразу, уже в рамках Верховного Совета СССР, где я был председателем комитета по науке, образованию и культуре, я предложил разработать концепцию национальной безопасности, чтобы сказать, что мы тратим на ракеты, танки и на все вооружение бешеные деньги, которые потом, как говорится, омертвляются на складах или отдаются каким-то так называемым сателлитам в долг и бесплатно, а на науку, в том числе оборонную, денег уже не хватало. Так вот, я возвращаюсь. Российская академия, уже который год ее нет. То, что академии советуются сейчас, только какой-то винегрет, то ли оливье. Господство и в ФАНО, и в Минобразовании, и в Минкультуре, чиновников, чей совершенно уровень ниже плинтуса по любым параметрам, задавили всех бессмысленной отчетностью. Я как заведующий кафедры знаю, что спускаются огромные анкеты, документы, которые надо заполнять. Значит, ректорат спускает их на деканаты, а деканат спускает на кафедры. И мои преподаватели, вместо того, чтобы заниматься своим нужным делом, они сидят и исполняют бессмысленные бумаги, причем им завтра возвращают, говорят, а форма у нас вся поменялась. И новые формы присылают, и опять такая же хренотень. Это потрясающее совершенно подавление всего, что еще существует, в частности, на кафедре моей.
Спасибо, Юрий Алексеевич. Давайте мы сейчас продолжим вот эту мысль. Александр Абрамович, а как вы считаете, может быть, Путин чувствует какой-то все-таки остатки фронды? Академия наук когда-то избиралась независимо, был независимый президент. Я понимаю, что все это уже давно в прошлом. Но какие-то чиновники стали, может быть, он подумал, что они хотят уйти из-под его опеки?
Знаете, в чем дело? Владимир, я не знаю, что он там подумал. И я давно уже пришел к выводу, что пытаться
угадать,
реконструировать, используя законы логики, что и почему делает господин Путин, это бессмысленное занятие. Это я вам именно как профессиональный логик говорю. Не работает. Самое главное, я уже сказал, он увидел даже не фронду, но то, что он счел непослушанием. Мотивы могут быть любые. Ну вот в свое время, например, рассказывали, что когда-то, в глухие советские годы, первый секретарь Ленинградского обкома партии товарищ Романов защищал, сборник якобы им написанных статей, представил на соискание ученой степени кандидата экономических наук, насколько я помню, в Ленинградский финансово-экономический институт. Диссертационный совет ввиду особой ценности этих статей, решил сразу присвоить ему степень доктора экономических наук. Ну вот, утверждалось, что многие члены Политбюро пребывали в состоянии некоторого раздражения. Что он такой, самый умный, что ли? Что он вдруг доктор наук? Ну, может быть, а господин Путин недоволен тем, что Академия до сих пор не озаботилась отметить его личный вклад в науку.
А какой вдруг?
Может быть, я не знаю, еще раз. Может быть, еще что-то. Он им велел, не надо. А они все равно. Может быть, он недоволен тем, что они приобретают как бы запасной аэродром, кроме госслужбы. Он завтра будет кем-то недоволен, решит уволить.
Академика уже не лишишь звания.
Ну да. А тут, видите ли, в Академии наук кто-то.
Как вы считаете, Сергей Александрович, может, действительно президент этого опасается?
Понимаете, может быть, все это и имеет в какой-то мере место, но все-таки думаю, что сущность вещей гораздо глубже. Академия, как форма существования науки и культуры, мысли, прогресса и так далее, это, в общем-то, более созвучно, ну, остаточно феодальному или позднефеодальному обществу. А в современном обществе все-таки наука, конечно, играет огромную роль, но она везде так или иначе совмещается с подготовкой кадров, с обучением. И требование времени – это сращивание так называемой науки, чистой, академической и вузовской науки, науки преподавательской, науки воспитательской. А то, что произошло и происходило, такого рода скандалы нет, несколько раз уже на общих собраниях Академии наук бывали, повторяются. Ведь таким образом из чиновника, ну, можно сделать академика, конечно, можно сделать автора книги, в конце концов, любую книгу можно напечатать, собрать на нее отзывы, придать ей наукообразный вид, но, скажем, научить-то такой из чиновника сделанный академик никого не может ничему научить, а требуется ученый, который не только изучает закономерности, устанавливает фундаментальную науку двигать, но и преподает. И не просто преподает, а делает студентов с меру своих возможностей сотрудниками, соучениками, создает какую-то школу, пусть небольшую, пусть несколько, кто сколько может. Но, в общем, льет воду на колесо это, приводное колесо мельницы науки, не только своими трудами, но и вот такой своей преподавательской, воспитательной деятельностью, передачей знаний и так далее. Ну, в этом направлении вся мировая наука как-то движется.
Да. И давайте я предлагаю как раз посмотреть повнимательнее, что именно сказал президент, потому что, чтобы понять, что он имел в виду.
Некоторые коллеги наши из Управления делами президента, из Министерства образования, из Министерства внутренних дел, из Министерства обороны, из Федеральной службы безопасности, из ФСБ и из некоторых других ведомств приняли участие в избрании и были избраны. Владимир Евгеньевич, у меня вопрос к вам и другим представителям Академии наук. Зачем вы это сделали? Они такие крупные ученые, что без них Академия наук обойтись не может. Первый вопрос. И второй вопрос. Что мне теперь делать?
тройку.
Что мне теперь делать с этим?
Все они сказали, что они получили разрешение от своих руководителей.
Нет, вопрос был не в этом. Они такие крупные ученые, что они должны быть членкорами и академиками.
Владимир, они прошли весь конкурс без всякого изъятия и исключения. У нас, я вам докладывал, у нас кинетика выборов такая, что 6 раз этот человек должен быть заслужен, и 6 раз за него голосуют.
Ну, то есть, вы мне прямо не отвечаете на вопрос, Владимир Евгеньевич. Значит, тем не менее, я так закончу фразу за вас. Значит, они крупные ученые, да?
Они достойны того, что их избрали.
Ну, значит, они крупные ученые.
Получается, что так.
Ну, тогда вторым вопросом я вас мучить не буду. Да. Я думаю, что я должен буду предоставить им возможность заниматься наукой, потому что, судя по всему, их научная деятельность гораздо важнее, чем исполнение каких-то рутинных административных обязанностей в органах власти и управления.
Здесь Юрий Алексеевич, задаем вопрос. Юрий Алексеевич, а вообще звание академика дает какую-то защищенность? Вот я помню, в свое время даже Андрея Дмитриевича Сахарова не смогли лишить, когда его в ссылку отправляли. То есть он так и остался академиком, хотя герой, по-моему, у него отобрали.
Ну, давайте так. Я, конечно, хотел бы сразу перейти к той концовке, которая только что передо мной прозвучала. Хотя у меня есть было что сказать. Но я хочу сразу сказать, чего мы хотим, когда человек, затеявший все это, ведущий к катастрофе родину мою, лукавый, вот сейчас это очень здорово прозвучало, и облыжив, обвиняя Фортова за то, что сам он сделал со страной, наукой, образованием, клерикализацией общества. Ну какие могут быть вопросы? Вот даже вот то, что вы сейчас процитировали, все. Но это такая демагогия, это не демагогия, это хуже. Это сволочно. А теперь, если у меня есть какой-то регламент, я вернусь чуть-чуть назад. Вот все, что с Академией произошло, я вам сказал, что нас загрузили чиновники бумагами. Это я говорю о вузе. Но я знаю, что тоже происходит в академических научно-исследовательских институтах. И вот рослевых. Ну, я не буду сейчас рассказывать, что сейчас опять новые шпионы нашлись, ученые, которых мы пытались защищать еще Святой Лазаревичем Гинзбургом спокойным и спокойным Сергеем Капицей и с ныне здравшимся Алексеевой. Ну, неважно. Но вот так вам сразу скажу. Слушатели свободы все знают. Что мне им рассказывать. Я в мае на Болотной едва удрал через Горбатый мост от щитов, дубинок, так называемых космонавтов. Но самое главное, все это лишь следствие того, что в политической жизни произошло после 2004 года. Вот отсюда мы все и хлебаем. Страну развернули на 180 градусов. Страна граничит с современным, то есть модернизацией Средневековья в проекте на 21 век. О чем мы сейчас говорим? О какой науке?
Спасибо. Да, вот показалось ли вам лицемерием, действительно? Я еще раз...
Да даже не лицемерием. Потому что лицемерие – это, если угодно, черта характера, поведения, элемент структуры личности. Применительно к этому персонажу, которого глубоко уважаемый мною Юрий Алексеевич обвинил во многом в доведении страны до черты, за которой катастрофа. Лицемерие – это не элемент. Это основа всей конструкции этой личности. И когда он говорит о том, что какие-то коллеги его из, прежде всего, мне понравилось, что из ФСБ и МВД избрались в академию, то неужели ему не приходит в голову, что когда полицейских и жандармов избирают в академию, то это признак того, что академия превратилась во что-то такое, чем она по определению быть не может. Я не представляю себе, чтобы в отнюдь не идеализируемой мною, в отличие от многих, царской России, жандарма или полицейского избрали в академию.
Нет, наоборот, было Горького не избрали академиком, и все академики вышли из академии.
Почетным академиком.
Да-да-да, литературу, да.
Да, у него высшего образования не было, поэтому действительным членом его избрать не могли. Ну вот, немыслимые это все вещи. Я не понимаю даже, что тут всерьез обсуждать. У них там между собой среди, называйте как хотите, жандармы, чекисты, ФСБшники, какие-то свои дела. Один из них, на данный момент главный, считается, другим нельзя в академию. А другие, вроде как, не такие главные, все равно туда хотят и попадают. Ну, хорошо. Жандармы делят академию между собой точно так же, как они поделили нефтяные компании, телевидение, университеты, министерства, губернаторские посты. Ну и почему, если телохранителя можно назначить губернатором, то другого силовика нельзя назначить академиком? Ну, Путин считает, что нельзя почему-то. Губернатором можно, телохранителя, все видели.
Да.
А академиком жандарма нельзя. Ну, вот он дает такую команду. Это их дела. Они как-то делят между собой всю страну, включая Академию наук.
Ну, по-моему.
Сергей Александрович, да, вам не кажется, что это оскорбительно вообще для самой Академии, что ее за ее глаза вообще поделили между собой на сферы влияния?
Вы знаете, мне это не кажется оскорбительным, потому что если Академия это допустила, то значит она это заслужила. Но я бы иначе поставил вопрос. Не надо демонизировать чиновников, и премьеры, и президенты, и министры, замминистры и так далее могут быть эффективные, более эффективные, менее эффективные, могут обладать рядом положительных черт и отрицательных черт. Все это гораздо сложнее. Речь не идет о том, что вот настали времена, когда из жандармов делают академиков. По-моему, как раз наоборот. По-моему, Путин как раз и говорит, не надо делать из жандармов и вообще служащих, полицейских, военных, разных прочих спецслужбистов, не надо, не должно им быть академиками. А вот речь должна идти, по-моему, о другом. Я работаю в Институте этнологии и антропологии. Наш бывший директор, сейчас он не директор, но остается научным руководителем института, академик Валерий Александрович Тишков, ученый, но он не только ученый, он был достаточно успешным администратором, некоторое время работал на посту министра национальностей, но потом... Ну, не удержался на этом посту, это уже вопрос аппаратных игр, а не его компетенции. И я думаю, что из директора делать академика или из начальника какого-то, из бюрократа делать академика не нужно, но из академика или профессора сделать неплохого менеджера, оставив ему возможность заниматься научной и преподавательской работой, но нагрузив его также и определенной менеджерской, бюрократической работой, можно сделать неплохого государственного руководителя. И если бы Тишков оставался на посту министра национальностей, то весь наш институт, или во всяком случае вся более-менее мыслящая и работающая часть нашего института, стала бы аппаратом, консультативным хотя бы аппаратом, разработчиком, аппаратчиками-разработчиками этого министерства по факту. И это было бы полезно, это было бы хорошо.
Юрий Алексеевич, вот как вы считаете, может быть, президент действительно перекрыл кислород каким-то одаренным ученым, и они теперь не смогут раскрыть свои научные таланты?
Вот только что ваш собеседник сказал очень интересную вещь, что хорошо бы, если бы возглавляли профессионалы ту или иную область науки или техники. Что происходит? Уже произошло. Так называемые менеджеры пришли даже в отраслевые институты. В академических, слава богу, нет. Но за ними фано. А это хуже, чем директор-менеджер. Поэтому вот куда мы... И главное, что мы сегодня опять, вы повторяете, и ваши собеседники, про академию. Я сразу сказал, что этой организации нет. Я 35, по-моему, лет, если не больше, в академии. Я знаю, что происходило там. И вот теперь влияние государства. Вот точно я знаю, в чем оно. Государство понимало, только один раз по поводу Лущенко не понимало, во всех других естественных науках, оно понимало роль науки в обороноспособности и вообще в стране. И никогда не давило ни на одни, естественно, отделения, но давления были, естественно, на так называемые гуманитарные отделения, которые должны были подчиняться господствующей идеологии страны. Ну, бог с ним. Но теперь-то, у нас теперь, скажем, в одном из главных вузов страны, МИФИ, который готовит кадры для ядерщиков, есть кафедра чего-то, то ли православия, то ли еще чего-то.
Богословие, да. Закон,
да?
Божий там.
Второе. Уже тогда, еще, по-моему, при Осипове, моего старом приятеле, которого я Ельцину рекомендовал, когда он предлагал мне возглавить Российскую Академию. При Осипе уже были заключены соглашения с церковью. И такое же соглашение Вита Садовничев, ректор моей вечной теперь, с которым я знаком был еще, когда он был проректором. Теперь клерикализация, объединение с церковью, а церковь и наука. Это все равно, что в науку, как регулирующий момент, включить не мракобесие, но, во всяком случае, какое-то дико отсталое прошлое. Вот так.
Инквизицию, например. Как вы считаете?
Тут как раз, на мой взгляд, это тоже очень давнее явление, потому что сейчас... Просто форма изменилась, и, как известно, место официальной государственной идеологии занимает православие. И, собственно, структурно как бы это некие договорные отношения, а весьма возможно, что и в академии, если она сохранится, в виде того же самого института создадут какое-нибудь отделение богословия, и появятся там членкоры и академики в рясах и соответствующих головных уборах, что меня совершенно не удивит. Не удивит, прежде всего, потому, что еще когда я был, скажем, там, аспирантом Института философии Академии наук, в отделении философии и права было 13 действительных членов. Из них один был правоведом, академик Кудрявцев, директор Института государства и права, действительно крупный ученый.
Да.
Из 12 так называемых философов, скажем так, уровню... Ну, я не буду обсуждать конкретно какой именно степени, но уровню требуемого профессиональным знанием обладал, я утверждаю сейчас, один ныне здравствующий, ему 102 года, академик Теодор Ильич Айзерман. Желаю ему. Значит, все остальные 11 человек, Митин, Юдин, не Борис Григорьевич Юдин нынешний, а совсем другой, даже не однофамилец, Константинов, Федосеев, это все были, извините, по базовой специальности большевистские бандиты. Комиссары, доносчики.
Начетчики.
И не то, что начетчики. Не, Володь, начетчик для них, это слишком высокое звание, потому что начетчик это тот, кто умеет обращаться с текстом. А эти люди были, как правило, элементарно неграмотные. Ну, то есть читать они еще как-то умели, но не более того. Академиками многие из них стали по личному распоряжению товарища Сталина за то, что хорошо доносы писали. Ну, собственно, это чем-нибудь отличалось от нынешней смычки с православной церковью? Ну, другая церковь была, марксистско-ленинская.
Ну, со многими сказанного надо согласиться, но я скажу иначе. Многие мои коллеги, социальные антропологи, или, попросту говоря, этнографы, будучи хорошими этнографами, своим коллегам-этнографам были непонятны, поскольку они мыслили в то же время и философски. А перейдя в институт, ну, немногие, конечно, я преувеличу, но некоторые, а перейдя в институт философии, оказались там уместны. Ну, таким я был, скажем, я недавно скончавшийся, увы, Ян Вениаминович Чеснов, книгу которого читать большинство антропологов не может, поскольку она и сложновата, а между тем она содержит, как книга, трактующая философско-методологический подход к изучению народной культуры, содержит много ценного. Ну и в отношении многих других вещей можно тоже сказать, что небольшая заслуга узнать, что ты говоришь прозой, но добиться мастерства в прозе – это другое дело. Это не каждому дано, и это должно цениться.
Да, давайте Юрию Алексеевичу вернем слово. Как вы считаете, чего добивается президент? Чтобы он лично утверждал вообще теперь списки даже на выдвижение в академике? Как вы считаете?
Это вы меня спрашиваете?
Да, но я просто предполагаю.
Нет, конечно, не так. Но я возражаю против одной очень важной темы, которую мы сегодня касаемся. Мы говорим о академии, которой нет. Надо говорить о ситуации в стране с наукой, образованием и так далее. А академии, повторяю, уже давно нет. Как только встал над академией ФАНО, когда министры образования, культуры и науки и чего-то там еще, бездарные люди, возглавили, как говорится, интеллектуальный потенциал страны, они его разрушили дотла. Образование, науку и культуру. Ну что ж говорить, вот сегодня обсуждают какого-то министра, достоин ли он звания доктора. Я что-то там чуть-чуть прочитал, я понял, что это бред собачий. Но кто-то присудил ему. Поэтому, еще раз говорю, деньги начинают работать. Административный ресурс от администрации или президента, или три этажа пониже, когда дают степени и звания, а теперь уже выбирают. А теперь наш майор Дрезденский из ПГУ, это первое главное управление внешней разведки СССР, теперь укоряет Владимира Евгеньевича Фортова абсолютно в том, в чем он не виноват. Потому что все, что совершилось, это сделал один человек, который, к сожалению, уже много лет руководит всем, чем угодно. Знает или не знает, что ему нашепчут, черт их знает. Все это какая-то игрушка под ковром. Но даже в Советском Союзе это было. Но там были какие-то 3-4 человека, кстати, принявшие жуткое решение, 3 или 4 человека, вступить в Афганистан, что, вы знаете, каких жертв и других потерь нам стоило. Я не знаю, есть ли у сегодняшнего подполковника первого главного управления такие хотя бы люди, которые могли с ним на равных, наравне обсуждать, а тогда были Устинов, Громыко и так далее. Но те решения, которые приняты в последнее время во внутренней, не во внешней политике, и это как хуже, чем Верховный Совет СССР, сегодняшняя Дума, ну это просто какая-то шпана. Вот так. Ну что я могу сделать, ребята? Вы меня простите. Меня уже несет. Я так устал в этой жизни. Я слишком давно живу, я слишком много помню. Извините меня. Пока.
Да, спасибо, Юрий Алексеевич. Шпана, видите, другого слова не подобрал академик для тех, кто заправляет теперь. В какой момент начался вот этот кризис отечественной науки? Когда вы заметили?
Ну, я же сказал, что я заметил очень давно. Потому что в системе Академии наук, где по понятным причинам принципы выстраивания иерархии, они специфические и во многом внутренние. Что, с одной стороны, гарантировало Академии действительно некую независимость и в царские времена, и даже в советские, как вы правильно вспомнили, в части, например, отделения, таких отделений, где физика, биология, в части вот гуманитарных наук было с независимостью гораздо сложнее, потому что исключить из академии было нельзя, а расстрелять было можно. Что, собственно, в некий момент и произошло. Ну, сначала не расстреляли, выслали, как вы знаете.
Многих. От голода умер академик Вавилов.
Академика Вавилова, да, биолога, заморили голодом в тюрьме. Он умер от голода в тюрьме. Это, Володя, важный момент.
Да, конечно, его заморили вот. Голодом. Это
да.
Совершенно верно.
Значит, но я сейчас даже не это имел в виду. Я имею в виду, что сначала, вот вспомните, сколько академиков было на корабле философов, так называемых. Сначала выслали. Потом оставшихся стреляли, гноили по тюрьмам, а потом на их место. Вот тех, о ком я уже рассказывал. Ну и, соответственно, они и были главные. Поэтому это для меня был даже не кризис. Вот в этих областях это был вот руководство всем этим. Это был как бы другой мир. Даже приличные люди. Он был, скажем, директор Института философии. Ваш брат его прекрасно помнит. Мы вместе тогда там были, когда он пришел. Георгий Лукич Смирнов из ЦК КПСС. Он неплохой был человек. Он был партопарадчик. По прозвищу советский человек. Почему такая кличка? А у него единственная книжка так называлась. Советский человек. Какое он имел отношение к философским наукам? Вообще никакого. В принципе никакого. Он даже вида не делал, что он что-то понимает. Вот это был N плюс первый случай, когда некая, вот я сейчас даже не говорю, насколько наукой, ну, философия, спорный вопрос, наука она или нет, институциализируема она вообще как область деятельности или нет, на институт философии был. Им же руководили, этим институтом все время менеджеры, в худшем в данном случае смысле этого слова, потому что я знаю, что и хороший смысл у этого слова тоже есть. И вот это все сейчас продолжение, Мединский, это фарсовое продолжение. Да, Юрий Алексеевич сказал правильно, шпана. И в этом смысле шпанское фарсовое воплощение вот этой вот традиции. И, конечно, его докторская, это же, он же сам о ней говорит, как о тенденциозной, ну, как он думает о работе. Хотя, на самом деле, какая это к чертовой матери работа? Это анекдот. Или сборник дурных анекдотов. Вот я думаю, что академик Ковальчук, пытавшийся стать президентом, ну, наверное, стоит дороже. Он больше, наверное, понимает в ядерной физике, чем Мединский в истории. Но вспомните, какие имена, начиная с Ландау, недавно, сравнительно недавно, ушедшего от нас, уже вспоминали его здесь сегодня, академика Гинзбурга, знакомством и теплым знакомством, с которым я горжусь и сейчас, царство ему небесное. Это же были действительно не только крупнейшие ученые, но и большие люди. А это что за ничтожество? И единственное, в чем я не соглашусь, кстати говоря, с академиком Рыжовым, это когда он говорит, что Фортов ни в чем не виноват. Извините, как говаривал не академик, кстати, совершенно, но достаточно известный, несмотря на это, мыслитель по фамилии Сартр, ты в ответе за все, чему не попытался воспротивиться. Вот тому, что сейчас происходит с Академией наук, академик Рыжов пытался воспротивиться и продолжает противиться. А президент Академии, академик Фортов, нет. И если бы он сказал своему начальнику, который делал ему выговор, те слова, которые сегодня и здесь говорил Рыжов, и который, окажись он на его месте, сказал бы их тоже, я думаю, что, ну, вряд ли что-то от этого бы одночасно поменялось, или там сиюминутно, но это было бы очень существенное событие. Но нет, этого не произошло.
Сергей Александрович, да. Как вы думаете, закрутят гайки еще? Теперь будет под контролем уже и выдвижение самого академики?
Ну, вы знаете, я не знаю насчет закручивания гаек. Вполне возможно, тенденцию такую я вижу, глупо было бы ее отрицать. Но вы знаете, болты обладают способностью выкручиваться из разных гаек, если эти болты наделены определенной свободой воли. И я не согласен с тем, что наша наука находится в таком уж безнадежном кризисе. Она, конечно, в очень трудном положении, в очень тяжелом. Я не назвал бы Мединского шпаной. Мне масса его действий и мнений глубоко противны, неприятны. Но он не ученый, конечно. И к культуре имеет довольно мало отношения. Ну, если культуру только не понимать чрезвычайно расширительно, как все стороны человеческой деятельности. Но он, ну, мифотворец, он баснописец, он что-то пишет. Кому-то, может быть, нравится то, что он пишет, как художественная или полухудожественная литература. Но дело не в одном Мединском. И дело не в том, что какой-то важный пост занимает попадья, а какой-то, я не знаю, клерикализация – это, конечно, зло, если это, оно связано с одной только религией. Но вполне порядочных людей, я знаю, и среди буддистов, и среди мусульман, и среди иудеев, и среди...
И среди православных.
И среди есть. Православных то тоже, конечно. Вот. Что я могу сказать об отце Павле Флоренском? Что он не был ученым, не повернется у меня язык этого сказать. Хотя он был богословом тоже. Что я могу сказать о митрополите Луке, воина Ясиневском? Конечно, он был блестящим медиком, ну и глубоко верующим православным человеком. Но это были настоящие православные люди. А и таких много сейчас. Но есть, ну, чиновники от православия. Это другое совершенно дело. Они не ученые, не мыслители. Это просто чиновники от церкви. И, к сожалению, больше всего таких чиновников именно среди православных, хотя и среди мусульман их хватает, да и даже среди буддистов они есть. Ну вот. А, ну, и посмотреть на труды Юрия Сергеевича Пивоварова, Андрея Борисовича Зубова, на труды Сергея Павловича Карпова, Апомена Борисовича Давидсона. Я называю людей, которые заслуженно, сравнительно недавно, в высшей степени заслуженно получили свои академические звания. Когда творят такие люди, можно ли говорить, что историческая наука находится в кризисе? Нет, она находится в тяжелом положении. Такие люди в меньшинстве, но наука продолжает развиваться, продолжает идти вперед. Ну и ладно, каждый кулик свое болото хвалит. Я не могу сказать, что в моем родном институте, в котором я работаю уже, кажется, 64 года, сменив за это время, ну, 3 стола, может быть. Хотя не столько за столами я сидел, сколько в экспедициях бывал. Ну вот, не скажу, что в моем родном институте много пустышек, ученых-пустышек. Есть несколько человек, но большинство людей знают свое дело, делают свое дело, делают его хорошо, пишут хорошие книги и преподают хорошие начала исторической науки студентам. К сожалению, и качество студентов, вот, увы, падает в последние годы. Но это уже особый разговор.
Юрий Алексеевич, вопрос. Как вы вот чувствуете такие же, может быть, какие-то подспудные силы внутри вашего института или вашего отделения, которые бы возродили отечественную науку? Или вы более пессимистично уже смотрите на все?
Я, конечно, более пессимистично. Я хочу начать с того, что кто-то... Я должен извиниться, потому что я подключен тут поздно. Я, к сожалению, не знаю имен и отчеств.
Сергей Александрович Арутюнов сейчас выступал, член КОР.
Не важно. Я хочу перед ними извиниться, потому что я понял, что мы, как говорится, одной группы крови. Это очень важно. Но я хочу возразить, когда сегодня Володю Фортова в чем-то обвиняют. Я обвиняю ее только в одном. Когда все это понял он, что надо было хлопнуть дверью и уйти в блестящий институт высоких температур, который он возглавлял, который создал Шейнлин, замечательный человек, которого я давно знал, и, честно говоря, хоть не знаю, около 100 лет он жив, но я еще раз извиняюсь перед коллегами, но я бы хлопнул дверью, но у меня еще есть то ли грех, то ли вина. Но то, что я там 3 раза отказался возглавить правительство России, это ерунда. А вот когда мне Ельцин предложил возглавить Академию РСФСР, присутствие Советского Союза, я ему сказал, это бред. Но в это время как-то получилось, что здесь, на гастроли, грубо говоря, мой хороший знакомый из Свердловска, Юра Осипов, приехал на лекции и поселился где-то около высотки университета. Ну, там другие были некоторые моменты. И когда мне Ельцин на меня надавил, я говорю, ваш, как говорится, земляк здесь сейчас. И через некоторое время Юрий Сергеевич мне позвонил и говорит, вот это предлагается мне. Я говорю, да, но я считаю глупостью, когда есть союзная академия, и здесь какая-то академия РСФСР. Это все равно, что иметь совет министров СССР, и здесь вот в Белом доме, кстати, был совет министров России. Какую власть он имел? Но неважно. Через некоторое время Юра Осипов принял предложение и стал формировать. Еще даже выборы были проведены, если вы помните, в 91-м году. А потом он мне звонит. Ну, ладно, выбрали из что-то там кого-то, в том числе там, скажем, Хазбулатова или еще кого-то. Что делать? Я говорю, Юра, никогда идеальными выборами в Советскую Академию не было идеальными. Что тебе делать сейчас? Сейчас просто слить вот тех, кого ты выбрал, и тех, кто есть. Вот так вот. И тогда вот все пошло, как вы знаете, лучше меня. А дальше, еще раз извинюсь хочу перед вашими теми замечательными людьми, с которыми я имел в виду, имел возможность сейчас общаться. Спасибо, да, Володя, большое.
Да, спасибо, Юрий Алексеевич. Вот видите, остался пессимистом. И, судя по всему, Юрий Алексеевич жалеет, что упустил этот момент, когда можно было перехватить вот это вот.
Да, слышно, что жалеет, но я не думаю, что можно было бы даже во главе с академиком Рыжовым добиться того, чтобы корабль Академии наук держал курс противоположный по отношению ко всей эскадре или там ко всему флоту, как угодно называйте, которым является страна Россия, Российская Федерация. Хотя я не сомневаюсь в том, что Юрий Алексеевич бы сопротивлялся. А будучи президентом Академии, он обладал бы большим ресурсом сопротивления.
Сломали бы.
Рано или поздно, да. Административно сломали бы наверняка. Да. Личностно нет, а административно вот да. Именно. Но, тем не менее, это что-то бы было. Но для того, чтобы действительно в науке вообще и в академии в частности, и в особенности, все шло не так, как идет, нужно было бы, чтобы в стране все шло не так, как идет. И это Юрий Алексеевич сам подчеркнул несколько раз, и в этом я с ним абсолютно согласен. Потому что невозможно. Академия наук, как угодно, еще раз, она может быть зарегистрирована как общественная организация, как что угодно, она, конечно же, являлась всегда частью государственной системы. И
так она была создана.
Да, с самого начала.
Так она и существует, да, но
она была императорская академия,
вот
потом была СССР, теперь российская. Она формально независимая, но она государственная.
Да,
так и так.
Да, но мы уловили в словах президента какой-то намек на возможные фронты.
Да, и Путин считает возможным для себя.
Большое спасибо вам всем за участие.
Решать вопрос.
Да, за участие в нашем прямом эфире. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман и Дмитрий Налитов.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио Свобода в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.